18 мая. День накануне был теплый, да и вечер тоже. Однако после нескольких часов неподвижного сидения я порядком продрог. Застучали зубы, онемели ноги, а надежды на полезный исход нашего ночного бдения уже почти не оставалось. Фандорин сохранял полнейшую невозмутимость. Более того, за все время ни разу не пошевелился, так что у меня возникло подозрение, уж не спит ли он с открытыми глазами. Сильнее всего меня раздражало умиротворенное, я бы даже сказал, благодушное выражение его лица, будто он сидел и слушал волшебную музыку или пение райских птиц. Вдруг, когда я уже всерьез начал подумывать, не взбунтоваться ли, Эраст Петрович, не меняя благостной мины, прошептал: «Внимание!» Я встрепенулся, однако никаких особенных перемен не заметил. В доме напротив по-прежнему горели два окна. Ни движения, ни звуков. Я снова взглянул на соседа и увидел, что он еще не вышел из сна, забытья, мечтательности. В общем, своего рода странного транса. «Сейчас выйдут», — тихо сказал он. «Да с чего вы взяли?» Я слился с домом в одно сущее, дал дому проникнуть в себя и стал слышать его дыхание. С самым серьезным видом заявил Эраст Петрович. «Есть такая восточная методика. Долго рассказывать. Но с минуту назад дом начал скрипеть и покачиваться. Он готовится исторгнуть из себя людей. Трудно сразу понять, шутит Фандорин или же начал заговариваться. Я склонялся ко второму, потому что для шутки выходило слишком уж не смешно. «Господин Фандорин, вы спите?» — осторожно поинтересовался я, и в этот самый миг окна вдруг погасли. Полминуты спустя дверь открылась, и вышли двое. «В доме никого не осталось, он пуст», — медленно проговорил Фандорин, а потом внезапно схватил меня за локоть и скороговоркой прошептал: «Это Линд, Линд, Линд!» Я испуганно дернул головой и увидел, что Эраст Петрович совершенно переменился. Лицо напряженное, глаза сосредоточенно прищурены. Неужели и вправду Линд? Один из вышедших был почтальон. Я узнал фигуру и фуражку. Второй был среднего роста, в перекинутом через плечо длинном плаще на вроде альмавивы и калабрийской шляпе с низко провисающими полями. «Второй!» — шепнул Фандорин, прибольно стиснув мне локоть. «А? Что?» — растерянно пролепетал я. «Второй вариант. Линд здесь, а заложники где-то в другом месте». «А вы уверены, что это именно Линд?» «Никаких сомнений. Точные, скупые и в то же время изящные движения, манера надевать шляпу, наконец, походка — это он». Я спросил не без дрожи в голосе: «Будем брать?» «Вы все забыли, Зюкин. Брать Линда мы стали бы, если бы он вышел с заложниками, при первом варианте, а это второй. Мы следуем за доктором, он выведет нас к мальчику и Эмилии. А если...» Эраст Петрович снова как давеча зажал мне ладонью рот. Человек в длинном плаще оглянулся, хотя говорили мы шепотом, и услышать нас он не мог. Я сердито оттолкнул руку Фандорина и все-таки задал свой вопрос: «А если они идут вовсе не к заложникам?» «Время. 5 минут 4-го. Ни к селу, ни к городу», — ответил на это он. Я вас не о времени спрашивал, — разозлился я на его увертливость. — Вы все время делаете из меня... — Разве вы забыли, — перебил Фондорин, — что мы назначили доктору свидание в 4 часа утра? Если Линд хочет быть пунктуальным, ему нужно поскорее забрать пленников и успеть на пустырь к Петровскому дворцу. Судя по тому, что Эраст Петрович снова стал заикаться, его напряжение несколько ослабло. И я отчего-то тоже вдруг перестал дрожать и злиться. Едва Линд, если это и в самом деле был он, и почтальон повернули за угол, как мы разом перемахнули через палисадник. Я мимоходом подумал, что никогда, даже в детстве, столько не лазил через заборы, как за время знакомства с господином Фондориным. Правильно говорят в народе, с кем поведешься, от того и наберешься. «Садитесь в коляску и тихонько поезжайте за мной», — инструктировал меня на ходу Эраст Петрович. «Перед каждым углом вылезайте и осторожно выглядывайте. Я буду подавать вам знак, заворачивать или выждать». Именно таким неспешным манером мы достигли бульвара, где Фондорин вдруг замахал, чтобы мы подъезжали. «Взяли извозчика, едут к Сретенке», — сообщил он, садясь рядом со мной. «Давай, Вологда, следом, только не прижимайся». Довольно долго мы ехали вдоль вереницы бульваров, то резво катясь под горку, то переходя на подъем. Несмотря на глухую ночную пору, улица не была пуста. По тротуару, оживленно переговариваясь, шли группки прохожих, а несколько раз нас обогнали экипажи. В Петербурге любят пошутить над Первопрестольной, которая якобы укладывается почевать с сумерек, а выходило, что это совсем неправда. В 4 часу ночи на Невском столько прохожих не увидишь. Мы ехали все прямо и повернули только один раз перед памятником Пушкину на Большую улицу, которую я сразу узнал, Тверская. Отсюда до Петровского дворца было по прямой версты 3-4. Тем же самым путем, только в обратном направлении, проследовал высочайший кортеж во время торжественного въезда в древнюю столицу. На Тверской людей и колясок стало еще больше, причем все двигались в ту же сторону, что и мы. Это показалось мне очень странным, однако думал я совсем о другом. «Послушайте, они никуда не заезжают», — наконец не выдержал я. «Мне кажется, они едут прямо к месту встречи». Фондорин молчал. В тусклом свете газовых фонарей его лицо казалось белым и безжизненным. «Может быть, у Линда все-таки остались сообщники, и заложников доставят прямо к условленному месту?» После изрядной паузы вымолвил он. Но его всегдашний апломб куда-то подевался. «А если их уже...» Я не смог выговорить страшную мысль до конца. Эраст Петрович ответил медленно и тихо, но так, что у меня мороз пробежал по коже. «Тогда, по крайней мере, у нас остается Линд». За Триумфальными воротами и Александровским вокзалом разрозненные группы прохожих слились в сплошной поток, заполонивший и мостовую. Наша лошадь поневоле перешла на шаг. Правда, и коляска Линда двигалась не быстрее. Я все время видел впереди, поверх опущенного кожаного фартука, 2 головных убора, вислую шляпу доктора и фуражку почтальона. Господи, нынче ведь 18-е. Я аж подскочил на сиденье, вспомнив, что это за число. Господин Фондорин, со встречи на пустыре ничего не получится. За всеми этими заботами я совсем забыл про коронационный календарь. На субботу, 18 мая, назначены народные гуляния напротив Петровского дворца с угощением и раздачей памятных подарков. Какой пустырь! Там сейчас, поди, 100 000 народу! Черт! — нервно выругался Фондорин. — И я этого тоже не учел. Да и не думал, что встреча состоится. Написал первое, что взбрело в голову. Непростительная оплошность. Со всех сторон слышались возбужденные, отчасти и нетрезвые голоса, веселый смех. Публика, по большей части, была самая простая. Оно и понятно. Зрители почище, на дармовые пряники из битень не заманишь, а если пожалуют из любопытства, то на трибуны, куда вход по билетам. В прошлую коронацию, говорят, на гулянии собралось до 300 000 народу, а нынче, надо полагать, придет и еще больше. Вон, с ночи уже потянулись. — А что, господа полицейские, правду говорят, будто каждому подарят кружку оловянную с орлом и аж до самых краев казенный нальют? — спросил извозчик, поворачивая к нам оживленную круглую физиономию. Видно, и ему передалось настроение праздничной толпы. — Стой! — приказал Эраст Петрович. Я увидел, что пролетка Линда остановилась, хотя до поворота к Петровскому дворцу было еще порядком.
«Выходит!»
— воскликнул я. Фондорин сунул Ваньке купюру, и мы, расталкивая неторопливых мещан, рванулись вперед. Было темно, хоть сквозь облака и просвечивала половинка луны, поэтому мы решились подобраться поближе, шагов на 10. На поле слева от дороги и справа за кустами горели костры, так что оба силуэта, один чуть повыше, второй ниже, были отчетливо видны. «Только бы не упустить», — как заклинание повторял я. А в эти минуты я словно забыл о его высочестве и мадемуазель де Клик. Какой-то древний могучий инстинкт, никак не связанный с жалостью и более сильный, чем страх, заставлял сердце биться часто, но ровно. Никогда не понимал прелести охоты, а тут вдруг подумал, верно, что-нибудь подобное испытывают гончие, когда свора рвется с поводков травить волка. Мы шли уже в самой настоящей толчее, будто по Невскому в разгар дня. Время от времени приходилось и локтями поработать. Вперед вылез здоровенный детина из фабричных и заслонил обзор. Я кое-как подлез фабричному под локоть, протиснулся и вдруг охнул от нестерпимого ужаса. Линд и почтальон исчезли. Я в отчаянии оглянулся на Фондорина. Тот вытянулся во весь рост и, по-моему, даже привстал на цыпочки, озираясь по сторонам. — Что делать? — крикнул я. — Боже мой, что делать? — Вы направо, я налево, — приказал он. Я бросился к обочине. На траве большими и малыми кучками сидели люди. Кто-то бесцельно бродил между деревьев. Вдали нестройно пели хором. С моей стороны Линды не было. Я метнулся обратно на дорогу и столкнулся с Эрастом Петровичем, проталкивавшимся мне навстречу. «Упустили», — понял я. Все было кончено. Я закрыл руками лицо, чтобы не видеть толпы, костров, темно-сизого неба. Фондорин нетерпеливо потряс меня за плечо. — Не раскисайте, Зюкин. Вон пустырь, где назначена встреча. Будем ходить, искать и ждать рассвета. Никуда Линд не денется. Мы нужны ему не меньше, чем он нам. Он был прав. И я постарался взять себя в руки, сосредоточиться.
«Камень», — сказал я, вдруг забеспокоившись. «Вы не потеряли камень?»
«Только бы вернуть их живыми, а там будь что будет», — вот о чем подумалось мне в эту минуту. «Нет, он здесь», — Фондорин похлопал себя по груди. «Нас толкали со всех сторон, и он крепко взял меня под руку. Вы, Зюкин, смотрите направо, я налево. Идем медленно. Увидите тех, кого ищем, не кричите, просто толкните меня в бок». Доселе мне никогда не доводилось ходить с мужчинами под руку. Собственно, и с женщиной тоже. Если не считать одной давней истории, когда я был еще совсем зелен и глуп. Не стану вспоминать. Право, история того не стоит. В мае ночи коротки, и по небу на востоке уже пролегла розовая полоса, а сумерки понемногу начинали редеть. Петровский пустырь, да и вообще все обозримое пространство, были покрыты сидящими, лежащими и гуляющими. Было видно, что многие расположились здесь еще с вечера, и у костров становилось все теснее. Под ногами то и дело попадались пустые бутылки. А по шоссе от Москвы сплошным потоком прибывали все новые толпы. Слева за шлагбаумами и цепочкой солдат раскинулось широкое поле, сплошь застроенное праздничными балаганами и свежесрубленными теремами. Там-то, вероятно, и хранились царские гостинцы. Я поежился, представив, какое столпотворение здесь начнется через несколько часов, когда истомившееся от многочасового ожидания людское море хлынет за рогатки. Мы бродили от шлагбаумов до дворца и обратно, раз, другой, третий. Уже давно рассвело, и с каждым разом пробираться через густеющее скопище делалось все труднее и труднее. Я беспрестанно вертел головой, оглядывая порученную мне половину пустыря, и изо всех сил боролся с подступавшим отчаянием. Где-то вдали труба голосисто отыграла зарю, и я вспомнил, что неподалеку находятся ходынские военные лагеря. «Верно, 7 часов», — подумал я, стараясь припомнить, во сколько бывает побудка. И в ту же секунду вдруг увидел впереди знакомую калабрийскую шляпу и рядом чиновничью фуражку. «Вон они!» — возопил я, изо всех сил дернув Фондорина за рукав. «Слава Богу!» Почтальон обернулся, увидел меня и крикнул: «Зюкин!» Его спутник на миг обернулся. Я успел разглядеть только очки и бороду, и оба нырнули в самую гущу, теснившуюся в непосредственной близости от шлагбаумов. «За ними!» — бешено подтолкнул меня Эраст Петрович. Впереди стоял какой-то тучный купчина, никак не желавший уступать дорогу. Фондорин без малейших колебаний схватил его одной рукой за ворот, другой — за полу длинного сюртука, приподнял и отшвырнул в сторону. Мы ринулись через толпу. Эраст Петрович впереди, я за ним. Он растекал людскую массу, как адмиральский катер, морские волны, только буруны расходились в обе стороны. Время от времени Фондорин удивительно высоко подпрыгивал, очевидно, для того, чтобы снова не потерять Линда из виду. «Они проталкиваются к Ходынскому полю», — крикнул мне Эраст Петрович. «Это просто отлично. Там нет толпы, зато много полицейских». «Сейчас мы их возьмем», — понял я, и мои силы удесятерились. Я поравнялся с Фондориным и гаркнул: А ну, дорогу!
Ближе к ограждению самые предусмотрительные и долготерпеливые стояли впритык друг к другу, так что наше продвижение замедлилось.
— Постранись! — рявкнул я. — Полиция!
— Ишь! Хитрый какой!
Мне так двинули в бок, что потемнело в глазах и перехватило дыхание.
Эраст Петрович вынул полицейский свисток и дунул. От резкого звука толпа шарахнулась в стороны, и несколько шагов мы преодолели с относительной легкостью. Но затем чуйки, тужурки и рубахи на выпуск снова сомкнулись. До Линда и почтальона было рукой подать. Вот они нырнули под рогатку и оказались на открытом месте, перед самым оцеплением. Ага, попались. Я видел, как шляпа наклоняется к фуражке и что-то ей шепчет. Почтальон обернулся, замахал руками и зычно крикнул. — Православные, гляди! С той стороны ваганьковские валят! Прорвались! Все кружки им достанутся! Вперед, ребята!
Единый рев вырвался из тысячи глоток.
— Ишь, хитрые! Мы с ночи тут, а они надарма врешь! Меня вдруг подхватило и понесло вперед с такой неудержимой силой, что я перестал касаться ногами земли. Все вокруг пришло в движение, и каждый заработал локтями, пробиваясь к шатрам и павильонам. Впереди раздались заливистые свистки, выстрелы в воздух. Кто-то прогудел в рупор.
— Куда? Куда? Передавитесь все!
Множество глоток весело ответили. — Не боись, ваш благородь! Робя, навали! Отчаянно завизжала женщина. Я кое-как нащупал ногами землю и засеменил в такт движению толпы. Фондорина рядом уже не было, его отнесло куда-то в бок. Я чуть не споткнулся, наступив на мягкое, и не сразу понял, что это человек. Под ногами белела затоптанная солдатская гимнастерка, но помочь упавшему было невозможно, мои руки были тесно прижаты. Потом тела стали попадаться все чаще, и я уже думал только об одном — не дай бог оступиться, уже ни почем не поднимешься. Слева кто-то бежал прямо по плечам и головам, мелькали черные дегтярные сапоги, покачнулся, взмахнул руками и ухнул вниз. Меня несло прямо на острый, весь в свежих занозах угол дощатого терема. Я попробовал чуть взять в сторону. Ну, какой там? — Прими! — крикнули справа. — Прими малого! Там, на вытянутых руках, передавали мальчонку лет восьми. Он испуганно таращился по сторонам, шмыгая окровавленным носом. Меня швырнуло на стену, проволокло щекой прямо по занозам, так что из глаз брызнули слезы. Ударило виском о резной наличник, и я стал сползать вниз, успев подумать, все, конец, сейчас сомнут. Кто-то крепко зацепил меня под мышки и рывком поставил на ноги. Фондорин. Я был в таком сомлении, что ничуть не удивился его появлению. — Упритесь руками в стену! — крикнул он. — Не то раздавит! Размахнулся и одним ударом кулака выбил узорчатый ставень. Подхватил меня за бока и с невероятной силой подтолкнул вперед. Я не столько даже перелез, сколько перелетел через подоконник и грохнулся на пол, пахнущий свежей стружкой. Вокруг ровными пирамидами стояли груды коронационных кружек. Подтянувшись, в терем влез и Эраст Петрович. Его бровь была разбита, мундир растерзан, шашка до половины вылезла из ножен. Неужто спасены? Я выглянул в окошко и увидел, что поле сплошь запружено обезумевшей толпой. Крики, стоны, хруст, хохот — все сливалось воедино. Здесь, пожалуй, было не 100 тысяч, а целый миллион. Из-за клубов пыли воздух посверкивал и колыхался, будто жирный густой бульон. Соседний балаган тоже влезли и стали кидать в окно кружки и мешочки с гостинцами. У стены немедленно началась свалка. — Господи, спаси, люди, твоя! — вырвалось у меня, и рука сама потянулась креститься. — А вы что? — крикнули нам снизу. — Кружки кидай! Вино есть! Терем затрещал. С потолка посыпалась труха. Я закричал от ужаса, видя, как наше хлипкое убежище рассыпается на части. Что-то стукнуло меня по темени, и я с некоторым даже облегчением лишился чувств. Не знаю, кто и как меня вытащил из-под обломков, а после перенес в безопасное место. Вероятнее всего, спасением я был вновь обязан Фандорину, хоть думать об этом и неприятно. Так или иначе, в себя я пришел на деревянной трибуне, расположенной за краем Ходынского поля. Солнце уже стояло высоко в небе. Я приподнял голову, тут же снова опустил ее и ударился затылком о жесткую скамью. Кое-как сел, ощупал гулкую, словно бы не совсем свою голову. Сверху обнаружилось нешуточная шишка, но в остальном я, кажется, остался более или менее цел. Фандорина видно не было. Я находился как бы в полусне и не мог избавиться от металлического звона в ушах. Первым делом обвел взглядом бескрайнее поле. Увидел покосившиеся балаганы, густые цепи солдат, медленно двигавшиеся по траве. Повсюду, почти вплотную, лежали тела. Многие были неподвижны, но некоторые шевелились. Смотреть на это копошение было мучительно, а в висках шумело, и глаза слепли от яркого солнца. Я ткнулся головой в скрещенные руки и не то уснул, не то впал в забытье. Не знаю, сколько я так просидел, опершись о бортик трибуны, но когда проснулся вновь, было уже далеко за полдень, а поле опустело, ни солдат, ни тел. Голова болела меньше, но зато очень хотелось пить. Я посидел, вяло соображая, надо ли куда-то идти или лучше оставаться на месте. Остался и правильно сделал, потому что вскоре появился Эраст Петрович. Он был по-прежнему в полицейском мундире, только сапоги совсем запылились, и белые перчатки почернели от земли. — Ожили? — мрачно спросил он. — Господи! Зюкин, какое несчастье! Я такое видел только под Плевной. Тысячи убитых и покалеченных! Это худшее из злодеяний Линда. Он, как древний царек, уложил с собой в могилу целую армию рабов. — Так Линд тоже растоптан? — без особого интереса спросил я, все еще не избавившись от сонной одури. — Не представляю, как он мог бы уцелеть в такой давке. Впрочем, сейчас проверим. Солдаты и полиция как раз закончили выкладывать раздавленных для опознания, там, вдоль дороги. Вереница трупов длиной чуть не в версту. Но как его опознать? Ведь мы даже не знаем доктора в лицо. Разве что по плащу. Идемте, Зюкин, идемте. Я, прихрамывая, поплелся за ним. Вдоль шоссе и в самом деле была выложена шеренга покойников в обе стороны, сколько хватало глаз.
Из Москвы вереницей тянулись извозчичьи пролетки и телеги. Убитых было велено свозить на Ваганьковское кладбище, однако перевозка еще не началась. Повсюду расхаживали хмурые начальники, военные, полицейские, статские. Каждого сопровождала свита. «Ох, и будет вам всем за срыв коронации! Без злорадства, а скорее с сочувствием, — подумал я. Побоище устрою линд, а расплачиваться ответственным лицам».